Постепенно схватки становились все интереснее и интереснее. К вечеру так и вовсе весь лагерь собирался возле центральной арены. Она была сделана специально с учетом большого количества людей. Арена представляла собой природный котлован, несколько подправленный искусственно, но мест все равно не хватало, поэтому народ устраивался чуть ли не на головах друг у друга. Мне и здесь повезло. Наш десяток, как и вся сотня, пользовался уважением у остальных, из-за чего проблем с местом не было, просто пришли и уселись в самом первом ряду на добротно сделанные скамьи. Впрочем, столько народу собиралось не на каждый поединок. По вполне понятным причинам, тройка лидеров не участвовала в полном турнире. Им было необходимо сразиться лишь с точно такой же тройкой лидеров всего легиона. Получалось, что каждому предстояло пройти три поединка, а затем еще и сразиться друг с другом. Между собой эти трое сражались неохотно. Все они состояли под командованием одного капрала и постоянно тренировались вместе, поэтому свои возможности и возможности друг друга представляли более чем подробно. Но приходилось подчиняться системе, да и показательные бои для остальных служили примером к подражанию, как должен сражаться настоящий воин. Первым на утрамбованную множеством ног площадку вышел так называемый невозмутимый. Стоило мне его увидеть, как у меня одновременно зачесались глаза и руки. Первое – от того, что видели, а второе – в точности от того же, что и первое. Невозмутимый стоял в полоборота ко мне не далее, как в пяти саженях. Во-первых, глаза зачесались из-за его внешнего вида. Глупо хотелось их протереть, чтобы убедиться в реальности происходящего. Человек, выглядевший молодым парнем, имел хрупкое, практически девичье телосложение, мягкие черты лица и невысокий рост. И если бы не отсутствие женской груди на оголенном торсе, его бы ни за что не признали мужчиной, несмотря даже на коротко остриженные волосы. Он выглядел настолько трогательно, хрупко, что почти неосознанно хотелось его защитить хоть от чего-нибудь. Мне было страшно представить, что испытывали девушки, глядя на него, если даже у меня возникает такое желание. Впрочем, на сей счет можно было поинтересоваться у них самих. В легион попадали и женщины, причем не сказал бы, что их здесь мало. Дамы присутствовали в соотношении 1:5, но большинство из них не сильно-то отличалось от мужчин, а оставшиеся, по моему мнению, были фригидными стервами с патологической манией к насилию в любом его проявлении. При такой статистике на нормальный ответ рассчитывать не приходилось. А будь-то мало ему было внешнего вида, так он еще стоял, обнимая двуручный меч. Сам меч тоже стоил того, чтобы о нем сказать отдельно. Когда он упирался в землю, гарда ложилась на плечо воина, и становилось понятно, что хозяин со своим оружием практически одинакового роста. Первый, если и был выше, то совсем чуть-чуть. Матово-черный меч просто вбирал в себя солнечный свет. Толщина лезвия по оси составляла едва ли не два пальца, сходя на нет к режущим кромкам, а ширина равнялась примерно 7-8 у гарды, сужаясь к кончику, но не слишком. Белоснежная витая рукоять, резко контрастирующая цветом с лезвием, и эффектная икс-образная гарда выделялись явно неспроста. Прикинув свои силы, я пришел к выводу, что с большой долей вероятности просто не смогу поднять этот меч. Нет, поднять-то смогу, но вот держать на вытянутой руке – это уже вряд ли. Да и вообще, с моей комплекцией я за этим мечом прятаться могу. Впрочем, невозмутимый и того меньше. Стоит отметить и тот факт, мне о нем сказал Тирм, что оружие для него было сделано в индивидуальном порядке. Каким мечом он сражался в обычных схватках, таким же мечом он действовал и на арене. Местные видящие постарались, делая точную копию. Все это повлияло на мои глаза и желание их протереть. Но и руки чесались неспроста. Стоило только взглянуть непосредственно на лицо парня, как руки так и тянулись в его сторону до уже упомянутого зуда. Хотелось подойти и потыкать в это лицо пальцем. Именно это. Такую непробиваемую рожу можно высечь только на камне. Мимические способности человека просто не были рассчитаны на подобное. Зато сразу становилось понятным прозвище парня. Действительно, невозмутимый он и есть невозмутимый. На фоне такой личности второй, вышедший на местную арену, выглядел блекло. Совершенно обычный, абсолютно ничего примечательного. Имя такого человека забудешь быстрее, чем исчезнет эхо от последнего слога. Обычный меч, который в сравнении со своим многократно превосходящим размерами коллегой выглядел словно зубочистка рядом с деревянным колом. Дальше начался поединок, если это можно так назвать. Оппонент невозмутимого, представленный местным судьем как Кальт, первым пошел в атаку. Еще услышав прозвище этого мужика, я сразу предположил вполне закономерную вещь, и первая же атака Кальда полностью ее подтвердила. Подойдя к невозмутимому на расстоянии двух саженей, Кальд чуть склонил голову на бок, прочертил по земле опущенным мечом полукруг, заведя руку себе за спину. Дальше было непонятно. Кальд исчез. Клинок звонко ударил о клинок, и Кальд вновь появился все в тех же двух саженях от невозмутимого. Правда, выглядел он изрядно озадаченным. Собравшийся народ одобрительно зашумел. Впрочем, сомневаюсь, что много народу разглядело сам удар. По крайней мере, скорость Кальда равнялась обычной скорости Карста, а за ним могли уследить лишь немногие. «Возможно, сегодня сменится кто-то из тройки лидеров», задумчиво проговорил сидящий справа от меня Фирц. «Да уж», озадаченно согласился сидящий по другую сторону Варлд. «Новенький явно не так-то прост. Недаром даже Карст про него упоминал». Я нахмурился. Когда это капрал успел похвалить кого-то, но тут же припомнил. Было это недели три назад. Карст привычно перебирал запас своих ругательств, одним за одним обрушивая на меня, и в эту череду вставил имя некого Тарса, посетовав, что такой человек попал не в его десяток. Видимо, Карст подобное произносил очень и очень нечасто, если вообще произносил. Раз десяток в полном составе запомнил имя этого мужика. Тем более на тот момент все они отдыхали и болтали между собой. В это время невозмутимый совершенно невозмутимо одной рукой, фактически напрягая только кисть, положил меч себе на плечо, только теперь уже с самим клинком. Дальше начался фарс. Невозмутимый держал Кальда почти на расстоянии своего меча и управлялся с такой громадиной, по крайней мере, внешне, абсолютно не напрягаясь. Минут пять Кальд всячески пытался обойти, насчет пробить и речи не шло, хотя бы обойти защиту невозмутимого. Но это ему никак не удавалось. Я все же пытался понять, что, собственно говоря, происходит. Поединок проходил за гранью моего восприятия. Хотя точнее было бы сказать не за гранью восприятия, а за гранью умений. Скорость моей реакции значительна, а вот умение во владении оружием не очень, если мягко сказать. С другой стороны, у меня было оправдание. Только вторая неделя пошла, как меч в руки взял. Я, конечно же, все видел, но совершенно не мог понять или осознать. Раз, и меч вынырнул откуда-то совершенно неожиданной стороны, хотя первоначально я видел его в абсолютно другом положении, из которого такой удар вроде бы невозможен. Лишь спустя несколько секунд до меня с опозданием доходило, что, собственно, произошло. Без определенных знаний и умений я не мог сходу понимать увиденное. Мне нужно было время, чтобы разобраться. И так почти на протяжении всего поединка. Несколько раз откидывала Кальда Тарса, а Ленгрен, как оказалось, именно это имя носил невозмутимый, просто замирал, ожидая, пока его оппонент придет в себя после удара. Лингрен владел своей громадиной просто изумительно. В частности, едва из моего поля зрения выпадал меч Кальда, как тут же исчезала и громадина невозмутимого, чтобы спустя еще мгновение появиться где-нибудь в другом месте и вновь исчезнуть. Для меня все выглядело именно так. Причем, если Тарс со своим мечом вполне был способен двигаться с такой скоростью, то простой человек, пусть даже являющийся искуснейшим воином, и чрезвычайно сильным человеком ни за что бы не смог с такой скоростью махать мечом Лингрена, тем более, когда они двигались лишь на небольшом пространстве. Я иногда не видел даже силуэта мечей. Тарс управлялся со своим мечом превосходно и с легкостью, вот только первый лингреновский превосходил второй по весу в десяток раз. «Он ведь не совсем человек», — повернулся я в сторону Варлда. «Нет», — дернул тот головой. «Наши искусники пытались с ним разобраться, но у них ничего не получилось. Известно, что на нем его матери или отце ставили какие-то опыты, но конкретно ничего выяснить так и не удалось. Этот Лингрен, несмотря на свое телосложение, весит за 200 килограмм, а сила у него просто чудовищная. Год назад невозмутимый герцог и Вилст втроем разбили атакующий клин Миркской конницы. Нам тогда отдали приказ следовать к западной границе. По осени эксквайцы все время начинают шалить, а тут откуда ни возьмись появилась конница. Ты, кстати, вообще слышал о Миркской коннице?» «Нет», — помотал я головой. «Это, друг мой, мясорубки. Не больше и не меньше. Специально выведенная порода лошадей, к чему явно приложили свою руку искусники, и непробиваемая броня, способная выдержать выстрелы из баллисты без энергетической начинки видящих. Правда, человек умрет, но броня лишь слегка вогнется. Лошади под стать всадником, полностью закованы в железо. Добавь к этому многочисленные амулеты, сводящие на нет все атаки искусников, и увидишь полную картину. На нас тогда вылетело 2-3 таких монстров. Если бы не невозмутимый герцог и Вилст, от нашей тысячи никого бы не осталось. У нас ведь тогда даже копий не было, мечи, щиты и все. Хотя копии сейчас хватит только на 1000. Наши видящие попробовали остановить их, но у тех мало того, что оказались амулеты, так еще и искусник. В общем, покатилась на нас эта волна, а невозмутимый герцог и Вилст втроем вышли впереди всех, а за ними их десяток, и потом только мы. Когда всадники налетели на эту тройку, зрелище, скажу я тебе, было незабываемым. Представь себе, когда от удара мечом конь вместе с наездником отлетает на добрый пяток саженей, а если не отлетает, то валит еще 4 своих товарищей, и это минимум. Герцог с Вилстом работали по коням, да всадников им было тяжело доставать, но мы потом добивали падающих людей. Они на нас шли клином, все как полагается, и именно из-за этого мы тогда положили их всех, потеряв при этом человек 20, да еще 50 ранеными. Дошло наконец до парня. В первую секунду я несколько растерялся, услышав его последние слова, но взглянув на арену, от которой отвернулся, прислушиваясь к словам Варлда, понял, к чему он это сказал. Тарс стоял в классической позе дуэлянта, признающего свое поражение. Меч уперт в землю, а сам он замер в полупоклоне. Лингрен сейчас мог продолжить дуэль до полной своей победы, мог оскорбить своего соперника, просто развернуться и уйти, и был бы в своем праве. Такой уход показал бы его отношение к своему сопернику. А мог проявить уважение. Хоть я с детства был одиночкой, предпочитая держаться в стороне от гильдии, лишь отдавая определенную часть своей добычи в гильдию воров, но это не значит, что я не знал об их внутренних делах. Правда, я не был свидетелем дуэлей убийц, но на воровские поединки ходил с интересом. Тем более, сражались там только на кинжалах, и лишний увиденный прием как раз лишним-то для меня и не являлся. Именно оттуда я и почерпнул правила о дуэлях. Правда, они были чуть-чуть подправлены с учетом замены меча на кинжал. Лингрен выбрал 3-й вариант. Уперев меч в землю возле носка своего сапога, он, держась правой рукой за рукоять меча, склонился в уважительном поклоне. К моему удивлению, его поклон выражал даже большее уважение к сопернику, чем поклон Тарса. «И чует мое сердце, что у Влара появился новый человек в десятке», – оживился Роган. «Точно», – кивнул Фирц, но, поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Влар командует десятком невозмутимого». «Наверное, он тоже сильный воин», – пробормотал я, но меня услышали. «Еще какой?» – повернулся ко мне чуть ниже сидящий Мрит. Лишь немногим уступает Карсту. Будь он и Карст во время атаки мерзкой конницы, мы бы вообще никого не потеряли. Но судьба штука привередлива. Они должны были догнать нас лишь над Хольгской заставе.
Хольгская застава? Невольно повторил я. Она вроде перекрывает ущелье Мафткорг на западной границе.
Да, ответил мне Варлд. Нас туда каждую осень отправляют. Скорее всего, через 2 месяца как раз туда и пойдем.
И как там? Заинтересовался я.
Холодно, пожал плечами тот. Застава ведь находится на возвышенности. Ущелье проходит в паре верст над уровнем воды. Поэтому там уже будет лежать снег, когда мы туда придем.
Не люблю зиму. Столица империи, да и большая часть вообще всех заселенных земель государства всегда были в тепле. Камни Ярса, установленные еще тысячелетия назад, обеспечивали империю постоянным климатом с довольно высокой средней температурой. Я снег видел один раз в жизни, и мне он категорически не понравился. Вернее, температура, при которой я его видел. «А у нас хоть теплые вещи есть?» – забеспокоился я.
«Не бойся», – усмехнулся Варл, – «не замерзнешь». Правда, кроме кожаных доспехов, в таком холоде больше ничего из защиты носить нельзя.
Вернее сказать, у нас больше ничего нету для такого холода, поправил Фирц.
А мне и кожанку обещали выдать только месяц через 1.5, хныкнул я.
И ничего, покровительственно похлопал меня по плечу сидящий позади Роган. Убьешь кого-нибудь и приоденешься.
Спасибо, извительно ответил я, успокоил.
Роган лишь оскалился в веселой улыбке.
«А кстати, а куда делась вся броня мерзкой конницы?» Неожиданно заинтересовался я после упоминания об одном из правил легиона.
«Пф!» – фыркнул Мирц. «Ты думаешь, никто бы не заметил такую обновку?
Мне даже говорить ничего не понадобилось. Видимо, мое лицо в должной мере отобразило степень моего замешательства».
«Крис!» «Вот и вроде не дурак, но иногда не понимаешь совершенно очевидных вещей».
«Это каких?» – насторожился я.
«Фирц!»
– предостерегающе произнес Мрит.
«А, ладно»,
– махнул рукой тот.
«Через месяц вернемся к этому разговору, если в нем все еще будет необходимость».
«Анализ? Итог?»